Первый вопрос, который мы сегодня будем с вами рассматривать, вопрос этот поступил из города Витебск. Значит, вопрос следующий. Он как бы не от одного человека, так я понимаю, общий вопрос. Вопрос такой. У нас есть вопрос. Мы понимаем, что овладение землей обетованной есть прообраз вхождения в Царство Божье. И те трудности, которые испытывали израильтяне, и мы испытываем в борьбе со своими грехами. И те ошибки, которые делали они, учат нас, как быть. Нам, как бы, да? Но ведь Господь обещал сам истребить те народы, которые населяли ту землю. Ну, приводятся места Писания, исход 23 по 28 главы и Второзаконие 7 главы по 20. Но почему-то потом израильтянам пришлось самим участвовать в убийстве этих людей. И наши грехи, это как бы первый вопрос, на который надо ответить, и второй как затрагивается. И наши грехи, некоторые отлетели как шелуха, а некоторые преследуют нас годами, и борьба жесточайшая происходит. Где тот момент, который упустили они и упускаем мы? Спрашиваем, потому что хочется помочь тем, кто еще только вступает на путь борьбы с грехом. Ну, вопрос, я думаю, понятен, да? Первый вопрос, значит, почему Бог обещал, что сам, как говорится, врагов этих положит, да, и евреи придут в обетованную землю. На самом деле, когда дошло дело до, как говорится, того, чтобы вступить в эту наследственную землю, да, пришлось самим это все делать, да. И второй вопрос, как бы, что некоторые грехи, когда мы, в общем-то, приходили к Богу, как шелуха отлетели, в общем-то, без особой борьбы, а с некоторыми всю жизнь приходится бороться. Так вот, где момент вот этой борьбы, да, наступает? И почему она, борьба вот такая, там просто получилось, а вот здесь с грехами не очень просто? Начну отвечать вот о чем. Значит, вы заметили, да? Что Бог обещал Израилю, что он сам будет, как говорится, бороться с этими народами, да? А получилось, что народу пришлось воевать. Ну, вроде бы со стороны Бога, извиняюсь, ну так некрасиво говорить, но вроде бы обманул. И что я вам хочу сказать именно по поводу этого нюанса, этой тонкости, да? Но ведь и народ тоже Богу что-то обещал. Ему было сказано через Моисея, Аарона, что вот Бог выведет, и они все, да, будем слушать, выводи. Хорошо, я начинаю выводить. Так вот, я еще раз повторю вопрос. Народ тоже ведь Богу что-то обещал? Да. Но исполнил ли этот народ пред Богом свое обещание? Вспомните 40 лет хождения по пустыне, когда можно было за 40 дней пройти, и Бог им говорит... Ну, не просто же это, вот, знаете, у Бога настроение поменялось, да? Вы же знаете, что 40 дней были заменены на 40 лет по причине того, что народ начал брыкаться, как необъезженный жеребец. То не хочу, то не буду, то не нравится, это не так, то не так, то холодно, то жарко. Бог говорит, хорошо, можно было за 40 дней пройти этот путь и поселиться, и жить, поживать, да добра наживать. Зайдете через 40 лет, только не вы уже, а ваши дети, потомки. А вы все будете, как говорится, положены костями в этой пустыне. Тоже вы видите, да? Вместо 40 дней 40 лет пришлось ходить. Так вот, я говорю, Бог не нарушил свое обещание. Народ обещал Богу. И Божье благословение зависит от того, что если народ будет выполнять условия, то Бог выполняет свое обещание. Так вот, народ Божий не исполнил своего обещания пред Богом, то есть нарушил его. И уже, заметьте, вместо 40 дней пошли 40 лет, да? И вместо того, чтобы Бог воевал, ну, как бы, отвоевывал для Израиля землю ханаанскую, Бог сказал, теперь вы воюете. Я попутно сейчас просто еще что хочу сказать. Вот мы тоже же, когда принимали крещение, да, мы тоже Богу что-то обещали. И нам рассказывали, что вот Бог обещает, Он неизменен в Своем Слове, что Он вас благословит и здоровье. Мы же раньше же были больные, почему без Бога ходили, ангелов не было в защите, потому кто-то пальцы отрубил, кому-то глаз выбило, да, а кто-то там с инсультом ходит теперь, да. Вот придете к Богу, будете молиться, ходить в церковь, будете верить. И Бог обещал, и Он исполнит, и болеть не будете, и разводов не будет, и дрязг не будет, и ссор не будет, и споров не будет. Бог будет благословлять вас. Все так и думали, что вот, знаете, как реклама, банк заботится о вас, банк ради вас несет золотые, вам несет золотые яйца. То есть, я говорю, несет показывать, а ложит к себе. Вот нам так объяснили. И когда мы стали верующими, молимся, то смотрим, там муж восстал или жена восстала, то дети какие-то такие противные стали, то там, знаете, по работе конфликты, то в душе нету мира, радости, то тянет, понятно, непонятно куда, вернее, понятно куда, но ну, в смысле от Бога куда-то в сторону, да? И люди тоже задаются вопросом, так вроде же мы верующие, мы же обещали, да-да, вот я как бы хочу напомнить, да-да, мы обещали, а мы исполнили. Знаете, тут бывает и говорить-то нечего. Ну да, ну стараемся, ну без ну, стараемся, вот так как надо. Вот так стараемся, как где-то что-то, знаете, ну будем говорить, если бы где-то там очередь была большая и бесплатно давали по пачке долларов сотенных, да, то мы бы там, наверное, старались. Я говорю, вот так старались? Нет. Ну мы стараемся, ну мы же молимся. Да, вот стараемся, в основном молимся. Просьбы, жалобы, да, и все. И это я для чего хочу сказать и привести такой пример. Бог тоже не выполняет своих обязательств, если мы нарушаем свои обязательства. Договор – это взаимное обещание, как работодатель и работник. Работник должен подписать договор, выполнять работу буду качественно, стараться не делать брака никакого, да. Вот в определенном там количестве и качестве, и тогда работодатель обещает, что да, я буду тогда выплачивать вот такую-то зарплату. Если я качество не даю, количество не даю, больше порчу сырье, чем произвожу хорошего качества товары, да, извините, работодатель вправе нарушить свое обещание. И по поводу спасения он тоже обещал нам Бог, что спасу еще. А я вам сколько вот читаю, сколько всего написано. Написано не мной, это не мое Евангелие. Евангелие Христова, или Павла, или там Иоанна, или Петра, там, или Луки, да, или Матфея. Это не мое Писание, но вы видите, что спасение тоже на условии. Благословение тоже на условии. Условия я выполняю, получаю благословение. Не выполняю, тоже получаю, только с другой стороны. Не благословение. Хотя это тоже благословение, потому что урок. Начни думать, начни что-то менять. Поэтому вот почему пришлось Израилю самому воевать. И вместо 40 дней, 40 лет ходить по пустыне и умереть. То ответ, как вы поняли, заключается в том, что народ сам не захотел выполнять условия договора. Поэтому обещание Бога, можно сказать, трансформировалась и каким-то образом испарилась, вроде бы. Хотя это не окончательно, не бесповоротно, все-таки Бог благословлял, Бог помогал, но приходилось теперь народу воевать. И что я должен вам сказать, что когда завоевывали, была война, там нет больших описаний, там кто-то погибал из израильского народа и хоронили, да, а они так и не вошли, кто погиб. Будем говорить, костями лег вообще в пустыне за 40 лет, а кое-кто, как вы поняли, и при завоевании еще погибали. И Бог именно по причине противление израильского народа, помните, опротивела нам эта негодная пища, манна с неба, утром встаешь, собрал, ни сеять, ни пахать, одежда не снашивалась, обувь не стаптывалась, и было плохо, мяса нет, что делать, зачем ты вывел нас сюда, воды нет, ничего нету, хотя чудес видели очень много, ворчали, роптали и, как говорится, наворчали себе на свою голову. Ну, может быть, я немножко так говорю, ну, чтобы было понятно, да? Далее. Значит, когда Израиль единодушно был за выход из Египта, то Израилю не надо было вести, как бы я сказал, такую национально-освободительную войну за освобождение из рабства в Египте. Вы же знаете, да, вы помните, что там не было войны, там не восставал израильский народ, не брали мечи и копья, луки в свои руки, да, и не убивали египтян. Бог, если вы помните, сам освобождал их, лишил их всякого труда, всякой борьбы, войны, смерти. Бог просто сказал, вот будете верны вот так, я вам показываю, что вас ждет. Красная ковровая дорожка из бархата. Бог казни египетские, вы помните, да? Производил руками Моисея. И как там фараон хотел, не хотел отпускать, он сказал так, идите, берите и детей, и жен, и волов, и овец, и все, что у вас есть, идите, потому что я чувствую, что погибнет. Народ стал египетский возмущаться, сказал, отпусти, иначе мы все вымрем. Это я привожу пример, чтобы вы просто поняли. В этот момент народ был единодушен за выход. Ну, вы сами понимаете, почему такое единодушие. Быть в рабстве или уйти теперь стать свободным народом? Конечно, тут, как говорится, и не могло быть ни единодушия. И сам Бог воевал против египтян. И я еще раз напоминаю, смотрите, казни египетские это совершили. И гибель первенцев была, и жабы, и моровая язва на скоте, и вода, превратившаяся в кровь была, и гибель армии фараона в Черном море без битвы произошла. Помните, есть такой стих библейский, когда Господу угодны пути человека, он и врагов его примиряет с ним. Это притча 16:7. И я уже сказал, выходили они дружно не потому, что любили Бога, а потому, что надоело быть рабами. Вы поняли, откуда взялось единодушие? Далее. Когда Израиль был верным пред Богом, это я так напоминаю вам немножко историю, без подробностей, да? Но, чтобы было понятно. Когда Израиль был верным перед Богом, то сам Бог защищал их от других народов. Вы помните, там и камни с неба падали, и солнце даже остановилось, хотя там и война была, но тем не менее, ну чудеса Бог производил, да? И это зависело от духовного состояния израильского народа. А когда, вы помните, евреи впадали в грех, видал поклонство, и, ну, в любой грех, да? То Бог их оставлял. Далее, народы их порабощали и убивали, делали рабами своими. Поля, засеянные и уже, как говорится, готовые к жатве, они пожинали. Скот угоняли, а евреев делали рабами своими. Вы видите, какая взаимосвязь между духовным состоянием народа израильского? У них с Богом нормальные отношения, стараются жить свято, Бог за них делает. Они начинают выступать, делайте сами, и страдайте сами, и думайте до тех пор, пока не поймете, не раскаиваетесь, в чем причина ваших страданий. Далее. Пока Адам и Ева не согрешили, не надо было в поте лица своего есть хлеб свой. То есть, со дна надо было возделывать. Ну, это была такая, знаете, работа, как хобби, приятная. То есть, там же не было так, что что-то посадили, и тут, как у нас, колючки всякие, всякие сорняки или какая-нибудь амброзия прет. И полишь, и полишь, и полишь, а она прет. Раньше не было этих сорняков. Вот, сделал земельку, приготовил, посадил, вот то, что посадил, то и растет. так было. Так вот, пока Адам и Ева не впали в грех, не надо было, как я сказал, в поте лица есть хлеб свой. Он был Божий, этот хлеб. Ну, под хлебом я подразумеваю все, что там росло, да. И этот хлеб рос, как бы сам по себе. А когда они согрешили, то с этого момента надо было возделывать землю своими руками и есть хлеб в поте лица своего. Далее. Если бы человек не противился Богу, то без особого труда и напряжения ума, без распятия своей плоти, он, естественно, мог бы слышать голос Божий, естественно, был бы согласен с ним, и заповедь его была бы для него не тяжка, и он без борьбы и без напряжения легко и просто повиновался бы Богу. Но после того, как человек начал пыжиться и упираться, и припираться с Богом, то плоть его стала естественно, ну так настроилась, такой стала, стала естественно всегда против Бога. А теперь, когда она стала главенствующей в нашем естестве, то есть она стала управлять не разум, а наши вот эти вот, будем говорить, плотские похоти, да? То теперь надо нести крест, надо распинать и усмирять на нем свою плоть, надо до крови сражаться, надо бодрствовать, надо противостоять твердой верой сатане. Чтобы когда она, то есть ну, как бы наша плоть пропадет или совсем сгинет, нам снова стало легко и без усилий просто так воспринимать Слово Божье, которое легко и просто бы вкладывалось в наше ясное и неиспорченное сознание, как это просто вкладывается в сознание воспитанных и умных уже детей. Я для чего привожу такой пример? Вот ребенка, если правильно воспитывать, потом с ним просто разговариваешь, не надо ничего говорить, не надо кричать, не надо наказывать. Ребенок умный, до него доходит. Зачем бить, повышать голос там? Сели, поговорили, он не глупый, он умный. Вот так и человек. Вот какой он был в раю. Вот Бог, вот заметьте, я говорю, был в раю, это значит не испорченный еще, да, грехом. Он просто, естественно, как его Бог создал, прекрасным и совершенным. И у него голова, мозги управляли его естеством, не похоть. Бог разговаривал, и было все просто, понятно. Не надо было бороться с грехом вообще. Плоть, она не была создана такой брекливой и выступливой. Сорняк вот этот не рос на почве нашего характера. Поэтому бороться не надо было. Просто Бог разговаривает, вот как мы, допустим, с вами разговариваем, да? Бог просто разговаривает и просто доходит до человека. Поэтому не было такой нужды, чтобы тогда надо было бороться. Ну, решил человек согрешить, да? Решил, извините, повыпендриваться. А я вот так считаю, а вот это мне не подходит, а вот это я не люблю. Ну ладно, я тебя создал свободным, как бы Бог говорит, да? Попробуй, повыступай. Вот согрешили. Вот пошли на искушение. Вот подверглись влиянию греха. Вот похоть плоти стала доминировать и стала главенствовать в естестве человека. А человек говорит, Господи, ты мне объясни. Он говорит, я тебе объясняю, а тебе кажется, что я глупости сейчас говорю. Я понимаю, что ты хочешь. Получать благословение, чтобы до тебя доходило, чтобы было все понятно, удобно, вразумительно, как бы сказать, да? Но ты же посадил тернии и волчцы. Ты же меня не послушал. Ты же посадил между мною и тобою забор из сорняков. И теперь ты говоришь, Господи, приди. Нет, говорю, ты приди, я через твой забор лазить не буду. Насадил, борись. А я не могу. Хотел бы, ты мог согрешить? Мог. А что, не можешь теперь обратное действие сделать? Ты не хочешь. Когда сегодня многие говорят, вот борьбы с грехом не надо, усилий не надо, мы должны молиться, это Божья сила, она просто так сейчас не действует, эта сила. Да, она есть. Да, если уже чувства навыком приучены к развлечению добра и зла, то есть, другими словами, в смысле нашей души мы как бы вернулись в утерянный рай душою, да? Когда чувства навыком приучены к развлечению добра и зла, борьбы практически никакой нет и не надо. Просто там где-то что-то плоть подаст тихонечко свой голос, и разум, который слышит голос Божий и который не противится Богу, услышит от Бога подсказку и просто так, как говорится, на пальцах разложит и скажет: дорогая моя похоть, ты понимаешь, ты глупого просишь, так что извини, отдыхай, клизмочку сделай и лечись голоданием. Все. Это когда у нас чувства навыком приучены к развлечению добра и зла. А если не приучены? А если мы потакаем греху, а если мы его оправдываем, так я извиняюсь, мы его еще удобряем, он у нас растет, я не знаю, как секвойя какая-то американская. Поэтому я и говорю, что то, что сегодня кто-то там рассказывает, что не надо бороться, я говорю, читайте внимательно Библию. Слушайте внимательно Христа, кто идет за мною и не берет креста, я добавляю, и не распинает на нем свою плотскую похоть, тот недостоин меня. Я порабощаю, усмиряю плоть свою, чтобы проповедовать другим, самому не оказаться недостойным. Вы еще не до крови сражались, обратите внимание, таких стихов сотни. Идите очиститесь, очиститесь, вы идите очиститесь, а тогда приходите. Мы должны устроять из себя дом духовный, а не Господу это предлагать. Да, если бы не было нашего противления, нами выращенного, да, то да, Бог бы разговаривал с нами, мы бы понимали, естественно, имели бы склонность к духовным вещам, и дом бы, как говорится, не надо было бы его устроять, он бы так строился, мы бы только наблюдали, так поговорили, сознание поменялось, склад ума другой становится, интересы другие, просто естественно и безболезненно. Такая приятная терапия. Но, как я сказал, нам же не нравится такое, нам же хочется и грешить здесь, и на небо еще попасть, да? И тут пожить и того не лишиться. Ну, так не бывает. На двух кораблях, как и на одном, извините, одним задним местом на двух стульях сидеть нельзя. Надо что-то выбирать между Божьим и, будем говорить, небожьим. Далее, если бы мы не впали в грех, если бы мы не противились Богу, ну, я имею в виду, мы, человечество, начиная от Адама, и мы включительно лично сегодня. Если бы мы не противились, мы могли бы жить в мире Божьих чудес. Я имею в виду там еще, не согрешил бы Адам и Ева, и мы бы вот так вот жили, да, ну, может быть, мы бы и не появились в этом мире, ну, просто как личности, да, не дожили бы наши прародители, не в смысле не дожили, а уже набралось бы количество людей и размножение прекратилось бы. Да. Так вот, если бы не согрешил Адам и Ева, и мы в их лице, да, мы могли бы жить в мире Божьих чудес, могли бы летать, как ангелы, как птицы, могли плавать, как рыбы, могли есть небесную манну, носить неубиваемую, ну, как бы, неснашиваемую одежду и обувь. Нам не надо было бы ремонтировать машины, и не надо было бы проходить техосмотр, не надо было бы то смотреть на этих гаишников, когда они останавливают, и не трястись. Нам не надо было бы болеть, и не надо было бы лечиться у врачей, если бы мы перед Богом не устраивали протестантские манифестации или концерты против политики Бога. Помните, есть такие библейские стихи в Евангелии, кажется, от Марка. «Уверовавших же будут сопровождать сии знамения. Мертвые будут воскресать живыми. Слепые будут прозревать, будут видеть. Хромые будут скакать, глухие будут слышать. И немые будут петь». Помните, да? но это, заметьте, уверовавших. Людей, которые действительно не просто уверуют, покрестятся, придут в церковь и будут говорить, что ничего невозможно делать своей плотью, а уверовавших так, что ихняя душа освятилась. Вы понимаете? Так вот, уверовавших здесь имеется в виду преображенных же верующих. Тех, которые родились свыше, будут сопровождать сии знамения. Как я уже сказал, повторять не буду. А теперь другой вариант. А неуверовавших. Я не беру во внимание людей мира сего. Я беру верующих, неуверовавших христиан. Неуверовавших верующих. Неважно, как они называются, там, баптисты, православные, адвентисты, католики или там, я не знаю, мусульмане пусть будут, да. Будут, заметьте, а неуверовавших будут сопровождать эти знамения. Я уже знамения как бы в кавычки беру, да. Будут ругаться между собою, будут спорить, будут воевать друг с другом, доказывая свою правоту, которая не могло и, в принципе, и существовать даже, да. Будут немощны, будут больны, и немало будет умирать. Они будут сеять, но не будут жать. Будут строить домы, но не будут в них жить. Будут рождать детей, но родятся они на горе. Хлеб будут есть в большом поте лица, и в основном захимиченный или геномодифицированный. Это я так уже на наш современный лад говорю, да? Лечиться будут у врачей, которые так учились своему ремеслу, как ко всему в жизни остальному они наплевательски относились. И после мучительных страданий будут умирать вместе с этими врачами. Они тоже, знаете, болеют всеми теми болезнями, от которых нас лечат. Будут ходить в церковь, будут молиться и петь, а грехи не будут исчезать, и толку будет мало от этого хождения в церковь. И нам самим придется из-за своего нрава вкалывать, вместо того, чтобы Бог легко и просто вкладывал нам в наши головы простые и доступные истины, если бы мозги наши были поставлены на свое место. Ну, коли мы все время противимся и поправляем, будем говорить, местоположение своих мозгов, чтобы не слушать Бога, да? И не соглашаться с Писанием, то вот такие знамения, как я уже сказал, будут нас постоянно сопровождать. Я думаю, понятно, да, вот почему Бог обещал благословлять, а потом пришлось самим евреям вкалывать и воевать. Я думаю, что понятно. Можно еще какие-то примеры приводить, но я думаю, что принцип, в общем-то, понятен. Далее, по поводу того, почему некоторые грехи, как пишут, значит, те, кто задали вопрос, да, почему некоторые грехи как шелуха отлетели, а некоторые как клещи уцепились в нас. Ну, вначале я такое хотел бы сказать вам. Вы поймите, что вот мы все люди разные, и что у одного человека не столько, говорится, притягательно, да, какой-то грех. Ну, так делал, ну, так сказать, чтобы сильно страдал, по нему нет. Ну, где-то увидел, где-то что-то попробовал, но, знаете, такой тяги и зависимости наркотической не было, да. А есть у некоторых людей такие грехи, которые, знаете, как говорится, с молоком матери, можно сказать, и впитались, да, привыкли, втянулись и стали как зависимые наркоманы. Поэтому кое-что отлетело так, знаете, само собой. Ну, тем более такое явное и греховное, допустим, как пьянка у кого-то курево, у кого-то блуд. Только я говорю, тут еще тоже надо говорить, там, ну, кто-то вором был когда-то, да. Ну, что я хочу сказать? Ну, бывает такое, что кто был вор, то перестал. Ну, слишком уж, как говорится, понятно, что делает не то, да, или там пил человек, пропивал всю свою жизнь, да. Ну вот блудить, может быть, и перестал, но так, знаете, все-таки немножко хочется. Это тоже, так как говорится, не у всех все одинаково. Кое-что, вот как пишут в вопросе, да, люди, не так легко все освобождается, и нелегко мы избавляемся, да. Так вот, что было не столь, будем так говорить, ну как бы привязано к нам, да, ну в силу того, что искренность какая-то была, когда мы шли к Богу, на детей были похожи, таких послушных, да, и простых, и смиренных. Да, это вера, это действие Божие, и мы от чего-то освободились. А кое-что, я думаю, что это каждый знает что-то за собой, не так было просто, как кое с чем легко мы распрощались. Потом еще такой момент хочу сказать. В начале нашего пути христианского мы были новорожденными и беспомощными младенцами во Христе. Мы не выступали. Вот вспомните себя, какие вы были в начале. Если забыли, вот посмотрите, когда вот сейчас кто-то приходит к Богу, да, и такой заходит, и знаете, голова в плечи втянута, такой простой, такой неумный, вроде вы, вид такой я имею в виду, да, и там не умничает, сидит, он ничего не знает, он только слушает, кивает головой, соглашается, то есть вот такие мы когда-то были. Мы были беспомощными, новорожденными младенцами во Христе. И мы тогда тоже были робкими, такими скромными, как я сказал, не выступали, всему верили, всего надеялись, не умничали, да. И я вам скажу, у нас тогда еще и сил не было духовных. Мы только первые шаги сделали, мы как бы только появились в этом Божьем мире. И я должен вам сказать, что Бог нас, как мать, носил на руках. То есть, заметьте, сейчас не носит, потому что мы сейчас сами носимся. А тогда мы были младенцами, кроткими, смиренными. Поэтому Бог, ну, как и мама новорожденного ребенка, не заставляет же бегать, не говорит же, бери ложечку, иди ешь, что ты ко мне прицепился, да? Ну, понимаете, все естественно, все так, как говорится, по природе, да? Нас Бог, как мать, носил на руках. Бог кормил нас ложечки, мыл, купал, одевал, пеленал. Мы ничего тогда не знали, таких знаний у нас не было, потому и не противились Богу. У нас был ученический дух, потому Бог делал чудеса по нашей кротости. Это, видите, связано тоже с предыдущим вопросом, на который я только что ответил. По нашей кротости Бог давал нам благодать. И делал чудеса по нашей немощности и бессилию. И добавляю еще раз и повторяю, что по нашей великой кротости, которая была в тот момент естественна. Бог сам показывал нам свою силу, показывал, что Он может делать, и избавлял нас кое от каких грехов, ну, о которых вот те люди, которые задали вопрос, они написали, как шелуха отлетела. И вот такое происходило с нами. Вопрос, а почему такое происходило? Помните, стих библейский, Бог смиренным дает благодать. Мы были смиренные, мы были кроткие, мы не выступали. Сорняков в тот момент мы не выращивали, не сеяли, не как говорится, жатвы не собирали сорняков, чтобы еще раз посеять, да побольше было бы этого, да, в нашей жизни. И Бог давал благодать, даже показывал чудеса. Да, вот в силу нашей кротости до нас просто доходило, нам просто открывалось, нам просто становилось стыдно, и вот грехи как-то как шелуха, как мякина ветром уносилось. Мы, ощущая это, поняли, что так будет всю оставшуюся жизнь. Но, я должен вам сказать, потом начинается проза жизни. Потом, значит, побывал в церкви. В истинной, конечно, вы все понимаете, кто какой был, но неважно, как она называется, все они истинные, так объясняют в каждой церкви. Значит, побывал в истинной церкви. Дальше. Наслушавшись проповедей о нашей безусловной принадлежности к Богу, что мы его народ. Все, и знаете, с такой интонацией, чтобы никто не сомневался в этом. Наслушавшись, значит, о нашей личной принадлежности Богу, что мы самые-самые умные, самые правильные, что Дух Святой только у нас. Так вот, наслушавшись всего этого и став самыми-самыми умными, то есть оперившись, поумнев, мы начали что-то из себя представлять. такое чувство общецерковное стало посещать. Да, я горжусь. Я в истинной церкви. Да, никто так не объясняет, как в нашей церкви. Но в той церкви тоже так же понимают, потому что не так в другой церкви объясняют, как в той церкви. Если это принять за истину, то все остальное, естественно, одно сплошное заблуждение, да? И вот, знаете, наша грудная клетка стала расширяться для орденов и медалей, для награды, да, как у Брежнева в советское время. Далее. То, о чем я говорю, это так, знаете, происходит, как у обычных детей в семье при неправильном воспитании. Вот кричат, а им позволяют, вот они выступают, а им позволяют, а потом они начинают чувствовать силу и все более и более яростнее, с каждым годом возрастая в глупостях, становятся все более яростными, становятся более яростными противниками родителей. Вначале у нас появилось церковное «я». Вот вы заметьте, мы родились кроткими и смиренными, Бог чудеса делал. Потом у нас появилось церковное «я» после серии проповедей. Потом собственное «я» стало крепиться, потому что я тоже в церкви не последний, или не последних пасу. Кто-то через время стал диаконом, кто-то пресвитером стал, кто-то окончил семинарию. А кто-то стал просто умным. Ну, таким умным, что одни Божьи откровения. Ну, кто-то там стал заслуженным членом церкви, кто-то стал членом совета, кто-то миссионерством занимается и успешно. Вы знаете, все это придает нам чувство собственного достоинства, которое, естественно, заканчивается собственным «я». У нас появилось собственное мнение. Не совсем, а то и вообще не согласны с Божьим. Мы стали заказывать, требовать, хотеть, стали капризничать, стали спорить, стали перебирать харчами, стали становиться в позу и объяснять Богу, как надо понимать правильно Библию на иврите или на греческом. Он же на греческом не читает и на иврите. Понятно же? Я думаю, вы понимаете. Вместо того, чтобы сказать: «Господи, как понять?», мы стали объяснять уже вроде бы и Богу, и всему остальному миру. Понимать надо так. А почему так? А потому что это я объясняю. А мне лично вот Бог открыл. Вот это, я так, может, немножко утрирую, но чтобы вы просто поняли. Вот этот механизм начинает в нас срабатывать. Вот эта зараза порчи начинает в нас развиваться. Дальше. И Бог, как мудрый родитель, перевел нас на свои хлеба. Он говорит: ах так, сильно умные, едите, пьете за мой счет и объясняйте мне, как жить, как на хлеб зарабатывать, да? Хорошо. Бить не буду. Не буду устанавливать вам каких-то экзекуций, назначать. Перевожу вас на свои хлеба. В поте лица будете есть и перехлеб свой. Перефразируя библейский стих, я как бы сказал: Бог стал гордым противиться. Мы же уже не смиренные. Были смиренные, Бог давал благодать. Проявлял свою силу. Заметьте, в зависимости от того, кроткие мы, смиренные или гордые, мы получаем либо благодать, либо, извините, по-родительски скажу, как бы под одно место пистон. Мы молимся: Господи, дай, при этом меня не учи, мне не говори, меня не обличай. Я народ твой, ты понял? Бог говорит: понял, конечно, что-то непонятно. Тут и, как говорится, и козлу понятно. Пожалуйста, переходите на свои хлеба. Берите крест, носите его. А крест какой? Вы гордость вырастили, вот теперь распинайте. А с нею вы не можете вот просто так принять мою благодать, вот просто так меняться. коль садили, коль строили, коль бетоном укрепляли, пока не разрушите вот эту заразу, которую вы насадили, пока не выкосите эти сорняки и не сожжете на огне, до вас не будет доходить. Господи, это ты делай. Нет, вы садили, вы и убирайте. Вы ели, что не нужно, вот вы и голодаете. Лечитесь, очищайтесь, клизмочки делайте, все как положено. Бог не против помочь своему народу, но он против того, что народ против него выступает. Баррикады строит, а потом говорит, почему не помогаешь? Я говорю, потому что ты построил баррикаду. Ну тогда ты разрушишь. Нет, ты строил, ты иди не назад. Разрушай сам. Я дам силы, но ты начни что-то делать. И теперь нам, в силу того, что мы стали гордыми, да, нам приходится бороться. Мы не смиренные его ученики, какими были в начале. И шелуха больше сама по себе летать не будет. Нам самим придется отсекать руку, которая нас соблазняет, ногу, которая вырывает ногу отсекать, да, или глаз, который надо нам правый вырывать. Но нам самим теперь это надо делать. Ну что, думаю, что достаточно внятно попытался вам объяснить. Следующий вопрос. Ну, когда-то это был не вопрос, а однажды человек один написал, что нужно помолиться за одного человека, там у него проблемы. Один человек, в общем-то, ведет себя достаточно не по-христиански по отношению к этому человеку. И вот надо молиться, потому что человек там не может, и это на здоровье повлияло, и в душе как бы тяжело. Она не обращается в полицию, потому что верующий этот человек, да, к врачам не идет, потому что тоже верующий. Ну, я не говорю там, кто это писал, это был не вопрос, а просто как бы просьба. Я хотел бы вам напомнить, а кто... И когда вам объяснил, что человек, которого кто-то преследует, или который, над которым кто-то совершает противоправные действия, кто сказал, что человек не может обратиться в полицию? Ну, в Библии написано, вы все помните, что власть Богом установлена, что тот, кто у власти, это вы помните, человеком, Богом поставленный человек, чтобы наказывать злых и поощрять добрых. Это будем говорить так, пусть человеческий институт, как я уже говорил, но он, этот институт, вот полиция та же, да, она обязана защитить. Тут не должно быть ничего такого, что верующий не может обратиться за помощью к полиции, или в прокуратуру, или в суд. Да, кто-то может сказать, ну мы же верующие, мы не должны судиться. Я говорю, ну извините, да, если ну кто-то сделал что-то, и пусть это если не причиняет здоровья мне, не лишает меня свободы, и тем более, если это не связано с увечьями или смертью, да, ну пусть говорит, ладно, там, зачем нам это все делать, обращаться куда-то. Да, если это, будем так говорить, ну кто-то говорит по своей глупости, а нам это никак не угрожает, я имею в виду так, физически, здоровью, жизни и так далее и тому подобное. Но если, и если можно договориться, или просто просить, как написано, возложить на голову его горящие уголья, не обращаться в полицию и как бы не воздавать злом за зло. Если вы можете это сделать, конечно, лучше будет, пусть будет так. Но есть же всякие люди, есть же всякие ситуации, и есть же люди, до которых не доходит. Вы прощаете, а он понимает, что вы слабый человек. Вы не обращаетесь в полицию, он понимает, что вы боитесь и никогда не обратитесь, поэтому я буду над вами издеваться. И я вам должен сказать, мы не должны быть такими людьми, извините, слово может не очень красивое, но нерассудительными мы не должны быть. У нас не должно быть фанатизма. Мы имеем право обратиться в полицию, если это уже лишает нас какой-то свободы. Я уже не говорю, что там может еще что-то быть более страшное. В этом греха нет. Он Божий слуга тебе на добро. Так написано. Ну, если между верующим это происходит, там, в одной церкви, ну, конечно, идти судиться пред неверующими, как Павел пишет, неужели не нашлось ни одного умного, чтобы вы сами могли разрешить эту проблему? Ну, я вам должен сказать, и среди верующих одной церкви бывает такое. Что там хоть говори, хоть говорят, хоть кол на голове тиши. Нет, и все. Конечно, тогда я говорю уже, если бы обратились в полицию, то хоть бы не говорили, что мы верующие в одну церковь ходили, хоть бы так не позорились. А вообще, я вам говорю, когда кто-то там преследует, угрожает и не получается по-хорошему, мы имеем право от Бога обратиться, он Божий слуга, тебе на добро. Ты же не делаешь преступление? Нет. Вот и не бойся. Пусть тот боится, кто делает преступление. Пусть ему объяснят в полиции, что такое хорошо и что такое плохо. Ну и по поводу, ну, обращения к врачам. Поймите правильно, в этом вопросе точно так же надо проявлять здравомыслие и рассудительность. Я сам лично, ну, так как болел много в жизни, страдал, обращался к врачам, все пил, толку было мало, вреда было даже больше от этих лекарств. Я просто понимал, что иди, вот выписали, иди, вот это моя работа. Умрешь, выживешь, твоя проблема. Я просто стал понимать, что надо анализировать, что делаешь, что ешь, что пьешь, какой образ жизни ведешь, да. Даже когда мы к Богу обращаемся, Господи, исцели, так Бог говорит, если я тебя исцелю, а ты продолжаешь, извините, как я говорю, не есть, а жрать, как не в себя перед голодом, да. Ну так, ну, что за исцеление? Это потакание твоей прихоти. Вот ты должен осознать, что ты ел не то. Ты должен признаться, что ты невоздержанный в еде, да. Вот ты должен в этом раскаяться. Ну тогда обращайся ко мне, и я, может быть, исцелю. А может быть, исцелю не чудесным образом, а скажу, пожалуйста, а теперь вот переходи на другое питание, и потихонечку будешь исцеляться. А чего не сразу? А когда легко исцеляется, потом опять легко, извините, жор начинается. Это уже Бог смотрит. Он лучше знает, какую нам микстуру или пилюльку, или укольчик сделать. Но если мы признаем ошибки, раскаиваемся в них и приносим достойный плод покаяния, допустим, уже там не пьем, не едим, что попало, да, и сколько попало, то да, Бог может в каких-то случаях исцелить человека. Но я вам должен сказать и еще и такие моменты. Но есть же вещи, поймите правильно. Вот не обращаться к врачу. Я знаю таких верующих, сломал ногу, к врачу не пойду. Бог меня исцелит. Но я вам рассказывал, кто-то может помнить про одного дедушку, да? Ну так, ну то надо быть дедушкой, чтобы такое происходило. Мы зачастую на того дедушку не похожи. Нет, я не пойду к врачу. Потом, когда уже там доходит до такого же серьезного, что уже тогда, ладно, везите. Ну, я говорю, и тогда врачи стоят и говорят, это верующий, крутят пальцем у виска. И говорят, вот, извините, я это не в качестве того, что хочу кого-то обидеть. Я просто вам рассказываю всем, чтобы мы поняли, есть ситуации, когда, ну, просто вы поймите меня правильно, вот сердце застучало, да? Вот, ну, я не знаю, там, кома, это диабетическая, да? Ну, бывает у человека эпилепсия, ну, даже вот человек бывает простой, не знает, что делать с человеком. Или как-то искусственное дыхание сделать. Ну, я уж не говорю, там, успеет, не успеет приехать, но я говорю, что иногда и врач поможет. Я это говорю, чтобы вы просто поняли. Вредно и плохо, когда мы на врача полагаемся, забывая о Господе. Вот врач, вот таблетки, вот он умный, он мне выздоровеет, поможет мне выздороветь. А Бог как бы говорит, а ты вообще знаешь, что ты заболел? А ведь ты заболел, потому что у тебя образ жизни такой, что если бы ты не заболел, ты бы даже не думал, что надо что-то менять. И ты надеешься на врача, и на таблетки, и на микстуры, да ты умрешь. Поэтому я вам еще раз говорю, что Ну, иногда бывает врач, вы же знаете, есть такое выражение, врач от Господа. Вот я вам всегда говорю, наблюдайте, слушайте, размышляйте, не торопитесь говорить, тем более умничать, да. Наблюдайте со стороны, анализируйте, и вам Бог откроет, что у вас болит и почему болит, и даже подскажет, как выздороветь. Ну, бывает, ну, знаете, ну, не все мы такие. Но есть же и врачи, к сожалению, это единицы, но есть врачи от Господа. Они вот такие же наблюдательные, они вот такие же невыступливые, они же вот такие целеустремленные, они вот такие же искренние, когда лечат людей, они забывают о себе. Есть такие люди. И я вам говорю, такой врач вам может помочь. Бог через этого врача поможет, потому что это врач от Бога. Поэтому я вам еще раз говорю, и по поводу полиции, и по поводу врачей, допустим, да, чтобы вы понимали, никогда не надо становиться в какую-то такую позу, не пойду, умру, не сдамся, позади Москва. Не делайте этого. Конечно, лучше так жить сначала, жить, чтобы к врачам не обращаться. Но не все мы жили, и у нас уже что-то накопилось в организме. И иногда придется отказаться. Ну, вы, допустим, я знаю верующих, которые говорят, доктор, я, у меня то-то, ну, вы, может быть, подскажете что-то, только давайте договоримся, может, какие-то травы, знаете, может, что-то такое природное, естественное. И врач говорит, хорошо, я знаю, что вы не принимаете таких таблеток. И даже потом говорит, и молодец, что не принимаешь. В крайнем случае, от травы дольше лечение будет, но побочных эффектов точно не будет. Ну, я говорю, вы понимаете, врач врачу рознь. Как и христианин христианину. Поэтому запомните, надо быть рассудительным, спокойным человеком. Надо делать так, чтобы не пришлось обращаться ни в полицию, ни к врачу. Но для этого надо жить. Надо думать, надо анализировать, надо что-то менять в жизни, чтобы не получилось. Сеем одно, хотим получать другое. Сеем мы болячку, а хотим быть здоровыми. И по поводу полиции, да, всякие и полицейские всякие бывают, и бывает не хотят они ничего делать, зарплата и так идет, независимо от того, обращаются люди, не обращаются, да. Ну, я всегда говорю, напишите заявление, не пришли, пожаловались. Это никуда не пришьешь. Пришли так и так, у меня такая проблема. Хорошо, идите. Нет, вот я вам заявление, тут все описано, подпишите. Вот это вам экземпляр, а вот на копии мне распишите, что вы получили. Вот число, пожалуйста, и роспись, пожалуйста. Вот так что получил. Фамилия, имя, отчество и получил. Все. И совсем по-другому. Даже если он не хотел. Если человек понимает, если полицейский понимает, что человек дает подписать копию, то этот человек добьется. Значит, надо защищать. По вере вашей, да будет вам. Так что еще раз повторяю. Не надо занимать такую позицию, не пойду в полицию никогда, ни при каких обстоятельствах, или к врачу. Конечно, когда за веру вас будут гнать, там в полицию нет смысла обращаться, потому что полиция будет вас и гнать. Как орудие чего-то. А так, в обыденной жизни... Вы имеете полное право. Это так же самое, допустим, муж бьет жену. Ну, вы знаете, эти побои иногда заканчиваются инвалидностью. Я знаю случаи, когда не просто инвалидность, а еще и со смертным исходом было. И сколько такому человеку говорили, обратись в полицию. Нет, я верующая. Ну, вот. Сказать, что во славу Божию погибло. Ну, вы знаете, конечно, тут случаи разные бывают, все не надо, как говорится, под одну гребенку грести, да. Ну, и у меня есть и сомнения по поводу славы Божьей в этой смерти. Поэтому, еще раз говорю, рассудительными мы должны быть, наблюдательными должны быть. Мы должны знать, понимать законы Божьи и уметь их применять, но когда доходит до... Иногда и надо обратиться и к врачу, и к полицейскому, участковому, там, или как он называется в другом месте, может быть, да? В этом нет никакого греха. Грех, когда мы обижены, грех, когда мы обозлены. И тогда неважно, или так вот мы обижены, да, и разозлены, или с этим же злом мы обращаемся в полицию, чтобы этому человеку допечь. Вот это грех. А спокойно, без ненависти, как христиане, мы имеем право на защиту. И я вам должен сказать, что иногда, ну вот у человека случилось, допустим, там, знаете, пропускная способность там или аорты, ну, в общем, сосудов, которые в сердце заходят, выходят. Ну, ел человек, что попало, они сузились, там 20% проходимость крови, всего-навсего. Раз, все, сердце, все. Ну что? Я не говорю о том, что к Богу не надо обращаться. Ну, я говорю, вы знаете, обычно, когда такое происходит, чтобы Бог сделал чудо, мы ведь все делали, чтобы это произошло с нами. Все делали сами. И врач пусть делает шунтирование, пусть ставит там какой-то катетер, да, туда расширит эту трубку, и вы еще можете прожить, может, даже и десяток лет. И сами мы там уже не, в тот момент ничего не сделаем. По поводу более простых заболеваний, да, там можно еще, как говорится, не смертельных, да, можно подумать, какими своими методами, природными, может быть, да, и то, я говорю, ну, произошло прободение язвы, допустим, да. Ну, можно, конечно, и не обращаться к врачу и откинуть, как говорят, коньки, да. Но я тоже говорю, будет ли этого слава Божью. Так что, я думаю, тоже есть о чем подумать. Следующий вопрос. Задает его Галя из Дегтярска. Она пишет следующее. Саша, здравствуй. На тему бегства еще один вопрос. Ну, я напомню. Помните, был вопрос, что бегство, верующие должны уезжать в сельскую местность, тут цивилизация, тут грех, разврат, да, и что мы должны переходить, ну, будем говорить, на сельский образ жизни, да, там, типа, и продукты свои, как бы чистые, экологически выращено, да. А теперь, ну, и помните, я рассказывал по поводу того, что да, об этом написано, так было бы неплохо, но там как-то вопрос был связан с тем, что вот мы должны убегать, и что верующие должны убегать вообще, когда будут гонения. И я там, помните, затронул такую эту тему, что, извините, сегодня уже переезжать в сельскую местность, если мы хотим, значит, это питаться здорово, это уже, мне кажется, поздноватенько даже. Не знаю там по времени еще, сколько нам осталось до этих гонений, но ну, такое ощущение, что уже поздноватенько. Это было, надо было немножко раньше делать. Ну, а по поводу того, что вообще уезжать в деревню, чтобы во время гонений избежать гонений, ну, то это, ну, не совсем, как говорится, разумно, я говорил. Ну, и вот в связи с этим... Ну, я говорил, потому что, а проповедовать кто будет? Вот давайте все убежим. Запрячемся на каком-нибудь острове, на озере Байкал, да, или там, я не знаю, еще где-нибудь в Алтайских горах, да. А проповедовать кто будет? Так вот, в связи с этим вопрос у Гали. Елена Уайт пишет, «Великая борьба», 39 глава, называется «Время скорби». Вот цитата. Когда утвержденный различными христианскими правителями указ против соблюдающих заповеди Божьи лишит их защиты со стороны государственной власти и отдаст в руки тех, кто желает их гибели, дети Божьи побегут из городов и селений, находя приют в самых уединенных и пустынных местах. Для многих прибежищем станут неприступные горы. Подобно христианам Пьемонта, они сделают высокогорья своим святилищем и будут славить Бога за неприступные скалы. Но многие из всех народов и сословий, знатные и простолюдины, богатые и бедные, черные и белые, будут безжалостно превращены в рабов. Возлюбленные Божьи будут переживать безрадостные дни, закованные в цепи, томящиеся в тюремных застенках, приготовленные к смерти. Некоторые будут обречены на голодную смерть в отвратительных подземельях. Никто не услышит их стонов, ни одна рука не протянется с готовностью помочь им. На этом цитата закончена. Ну и вопрос Галины. Кому относятся эти слова и как понять их? Значит, вы поняли, да, вот то, что я говорил, вот эта цитата как будто бы противоречит тому, что я тогда говорил. Типа, надо убегать, и вот смотрите, ну люди говорили, что надо убегать, а я говорил, а кто будет проповедовать? А вот тут вы видите, вот, ну, для кого Елена Уайт авторитет, она для меня тоже авторитет. По крайней мере, из людей не знаю, кто в большем авторитете находится для меня, да? Ну и тоже вот вроде пишет такое, что вот когда будет указ этот, да, против этих людей, против народа Божьего, да, они побегут из городов и селений и найдут приюты в уединенных пустынных местах и в горах где-то, да, в неприступных. Вы помните, мы в прошлый раз говорили о том, что верую, не в прошлый раз, а вот именно когда этот вопрос затрагивался, да, мы говорили не о бегстве во время гонений, а мы говорили о совете вот этого же автора, что нам нужно отходить от этой городской суеты и греховной атмосферы, чтобы жить на природе, быть не привязанным к этому городу, к порокам, и чтобы дети не заражались с детства, а приучались с детства трудиться и наслаждаться какими-то такими естественными картинами природы. Там речь не шла о гонениях. И я вам говорил, что когда гонения будут, то там уже не будет речь идти об экологически чистой пище. Если будем в неприступных горах, то хорошо, если как Илье вороны будут носить мясо, кто ест мясо. А кому, может, апельсины будет, кто не ест мясо. Там речь не будет идти об экологически чистых продуктах. И речь не будет идти, что мы пошли в горы, чтобы не скверниться греховностью городов. То уже совершенно другая ситуация. И когда сегодня кто-то едет куда-то, там переселяется в какую-то сельскую местность, потому что в городах будет гонение, я говорю, вы уже извините, пожалуйста, неужели кто-то думает, что в селах не будет гонения? В каждом селе интернет, в каждом селе телефон, да не в каждом селе, у каждого мобильный телефон. И закон в любой стране, который, как говорится, утверждается, да, и подписывается, он обязателен к исполнению даже в самой захудалой официальной, ну, деревушке. Мы убежим, если в деревню, вот сейчас и завтра начнутся гонения, то мы, в принципе, никуда не убежали. Большой разницы нет, где нас возьмут. Но вот здесь мы прочитали, да, что дети Божьи побегут из городов и селений и в пустынные места уединенные, и в горы, неприступные скалы. А теперь слушайте, вот я всегда говорю, вот когда что-то мы читаем, вот надо насколько внимательно прочитать. Вот если прочитать вот эту первую часть, да, вот что, когда будет указ, и народ Божий, дети Божьи побегут и будут в пустынных местах, и в неприступных горах. И на этом закончить. Да, тут вроде бы, как говорится, без сомнений, надо бежать. Действительно, надо убегать. Про проповедь тут ничего не сказано. Да, наше дело, как говорится, ноги-ноги делать и подальше. Теперь дальше, смотрите, вторая часть этой же самой выдержки. Я всегда говорю, вот надо как читать и то, и другое, и заметить все, и увидим, если вроде бы противоречит, то надо находить какой-то взаимосвязующий элемент. И вот смотрите, вторая часть. Но многие из всех народов и сословий заметьте, о ком речь идет, тоже о детях Божьих или нет? Вот смотрите. Но многие из всех народов и сословий, знатные и простолюдины, богатые и бедные, черные и белые, будут безжалостно превращены в рабов. За что? За то, что не подчинятся вот этим законам мирового правительства, власти Антихриста. Так это тоже народ Божий? Или так читать? Вот заметьте, вот в данном случае, вот в этом предложении вроде не написано, что это дети Божьи, что дети Божьи должны убежать, а вот какие-то другие, но тоже вроде бы по этой статье проходящие, а вот они будут превращены в рабов. Но если они спрятались в пустыне или в горах, то как же их рабами сделали? Логично вроде бы, да? А теперь слушайте дальше. Возлюбленные Божьи, это об этих людях идет речь, которые будут превращены в рабов во время вот этих гонений. Возлюбленные Божьи, а значит, они тоже ж дети Божьи, да? Возлюбленные Божьи будут переживать безрадостные дни. Спрашиваю, где? В горах, в пустыне? Нет. Они будут закованные в цепи. Понятно, что не в горах и не в деревнях. Далее, томящиеся в тюремных застенках. Вопрос, за что? За то, что не убежали, или за то, что свидетельствовали, что эта власть противоправная, за то, что они не подчинились, за то, что они решили сохранить верность Богу? А чего ж не убежали? Далее, томящиеся в тюремных застенках, приготовленные к смерти. Некоторые будут обречены на голодную смерть, я добавляю, и умрут, в отвратительных подземельях. Никто не услышит их стонов, ни одна рука не протянется с готовностью помочь им. То есть они будут в застенках, какая помощь? И повторяю вопрос Галины, к кому относятся эти слова и как их понять? Ну вот я прочитал как бы одну мне присланную цитату, в которой как бы две, которая как бы так логически разделена по смыслу на две части. Вроде бы побегут, а другие вроде бы, наверное, не побежали и окажутся томящимися в застенках и приговоренные к смерти. Теперь вопрос. Это что, одни, которые поумнее, похитрее убегут, а которые попроще в тюрьму пойдут? Извините. Ну, тогда и то народ Божий, и это народ Божий возлюбленные. Еще такой вопрос. Ну, то, что бежать придется, помните, изгонят вас из синагог, и не успеете обойти всех городов человеческих, да, или там земных, как пришествие произойдет. Может, это те, которые побегут, да куда же они побегут, да куда же они в наше время можно убежать? Благо еще Россия такая, что там есть куда бежать, в других же странах же бежать некуда будет. Там же клочок земли, как говорится, живут друг друга на голове. Особенно в цивилизованных так называемых странах. Или это Россия, это еще, ну, Гренландия есть, еще там север Канады есть, еще Аляска. Ну, попробуй сбежать там, чтобы сидеть и питаться, и сами понимаете, насколько все это реально. Так я говорю, так может быть, тебе, да, бежать придется. Да, отсюда гонят, придется бежать, где в этот момент, может быть, там еще, ну, не так за горло берут, или там меньше, как говорится, власти, и больше порядка. Ну, я имею в виду порядка Божьего. Приличность, приличия больше. Но их везде найдут, и везде, как говорится, к ответственности привлекут, да? Еще что я хотел бы сказать вам. Вы ведь помните, да, что ни богатый, ни нищий, помните, да, по откровению, никто не сможет, ну, быть таким, что нигде не был, нигде не числился, и все от малого до великого либо поклонятся, либо не поклонятся зверю и образу зверя, и там примут или не примут начертание на чело или на руку. Теперь получается, а кто-то, кому-то удастся там где-то спрятаться, и он, так говорится, не сказал ни да, ни нет, и в конце концов выходит и свинцом победитель осиделся в пещере где-нибудь, да? Нам откровение говорит о том, что не будет ни великого, ни малого, ни богатого, ни нищего, кто не определится в вопросе поклонения этому зверю. И это о чем-то говорит. Да, бежать будем. Да, конечно, не прямо же на гильотину или на виселицу на свою будем бежать. Но нас достанут. Мы не убежим. Найти человека сегодня, извините, ну, с космоса видно машиной, номер машины. Прибор для ночного видения вас увидят в абсолютной темноте. Поэтому, вот прочитав вот эту цитату, да, я сейчас отвечу на вопрос, к кому относятся эти слова? Кто будет убегать, и кого будут ловить и томить в подземельях, приговаривая к смерти. Прежде чем ответить на этот вопрос, я хочу задать вам вопрос. Скажите, пожалуйста, последняя весть предостережения этому миру уже возвещена? Я почему такой вопрос задаю? Что если будет указ, и нам надо будет убежать, ну, подальше, в горы, чтобы никто даже не знал. Ну и мобильники же придется выбросить, интернета ж туда не возьмешь. Потому что, вы знаете, сейчас включаешь компьютер, там что-то набираешь, карту какую-нибудь сразу так раз. Хотите определить свое местоположение? Так показывают улицу и угол дома, где вы находитесь. Если во дворе два строения, то показано в том, в котором вы сидите. Да? Это не мобильника не надо иметь, это не надо компьютера иметь. Я не говорю еще про что-то. Так хочу задать вопрос. Если нам надо бежать, то значит уже же весть возвещена, правильно? Ну, кому еще что-то говорить? Уже возвещена весть. А раз возвещена, то нам надо в момент гонений убегать. Ну, логично, да? Далее. Если возвещена, прошу, пожалуйста, озвучьте эту весть. Какая весть предостережения уже прозвучала и возвещена этому миру? Ну, чтобы уже точно знать, что мир оповещен, больше говорить нечего. Остается только убежать и спрятаться, как мышка в норку. Какая весть была возвещена? Далее. В чем суть этой вести? Далее. Когда она была возвещена? И кем? И как? Те, кто на это претендует, что мы несем уже вот эту весть, да, обычно говорят, что какая это весть? Соблюдайте субботу, не ешьте свинину и не забудьте приносить десятины. Все. Надо ходить в церковь, надо соблюдать субботы. Единственный вопрос, который будет определять наше спасение, отстоим мы субботу или поклонимся зверю в лице там, поклонения и признания воскресного дня. Все, на этом вопрос. Вот, вот все, что те, кто претендует, что мы несем этому миру весть, вот все, что, в принципе, люди в этой церкви и услышали. Так я задаю вопрос. Так вот эту весть про свинину и десятину и субботу надо нести этому миру? Ну, если это весть, то... И это действительно настоящая весть, как некоторые считают. Ну тогда да. Мы озвучили, мы возвестили, теперь надо бежать. Уже хватит. Я уже слышал. Уже что хочешь, уже все возвещено. Так что уже в принципе все. И пример был интересный. Зайди в православную церковь и скажи о субботе. И как тебя воспримут? Вот доказательство, что весть не принимается, бессмысленно ее говорить. А я вам не раз говорил, скажите, пожалуйста. Так вот там, где написано в Римлянам 8 главы, где Павел пишет, что тварь с надеждой ожидает откровения сынов Божьих. Там что, речь идет о субботе? Или откровение сынов Божьим о том, как освободиться от рабства греха? Далее, я вам говорил, когда зачитывал Трихановскую весть, убойтесь Бога, это, И как бы перестаньте грешить, воздайте ему славу, поклонитесь сотворившему небо и землю. Там все переводится к субботе, к субботе. Эта заповедь указывает на что? Что Бог творец, а творческая печать в законе Божьем, это суббота, все. Чем бы мы ни начали, мы кончаем субботой. Причем субботой без субботства, учтите. Про субботство речь там даже не идет. А ведь субботство это покой от греха, от осуждения голоса Святого Духа или нашей совести. Далее задаю вопрос. Почему Елена Уайт писала, что Троханская весть проповедуется без силы, и эту силу ей придаст иной ангел? Если эта весть уже проповедовалась силой Святого Духа, то прошу показать, когда эта сила Святого Духа была, а то я что-то не заметил. И прошу доказать, что значит, если была и уже вся проповедь прошла, то иной ангел был и силу придал, но что-то людей стало с церкви больше уходить. Тогда задаю вопрос. Он уже пришел, значит, да? И добавил силы народу Божьему. А ведь там, помните, громким голосом весть иного ангела по откровению 18 главы возвещается. И вы помните слова «Выйди от нее, народ мой, чтобы вам не участвовать в грехах ее». «Выйди из Вавилона, пал, пал ты». Вы понимаете, да? Где эта сила, где этот великий свет и слава, от которой осветила вся земля? Вот это я для чего задаю такие вопросы? Что весть уже возвещена, и нам надо бежать. Я говорю, извините, весть вообще не возвещена. О ней никто ничего не слышал из уст тех, которые претендуют, что они эту весть возвещают или уже возвестили. И я говорю, все закономерно. Вот те, которые вот с такой вестью, свинина, суббота, десятина, считают, что это весть, и с этой вестью носятся, да, они побегут и далеко-далеко спрячутся, а потом будут мечтать, что звезды, венец на голову Христоса возложит, звезд там будет много, победителем будет назван каждый, который отсиделся где-то. Я не к тому, что я вот, знаете, какой-то такой мазохист, да, вот прямо вот хочется мне куда-то на эшафот. Нет, я нормальный человек, жить охота, умирать неохота. Но есть в жизни какие-то ценности, есть что-то неценности. И я, как и каждый из вас, должен определиться. И когда вопрос будет стоять ребром, тут никто не сможет так хитро-мудро уклониться. Или да, или нет. Или жизнь, или смерть. И все, другого, третьего не будет. Вы помните, да, Христос говорил, проповедано будет сие Евангелие Царствия всем народам, и тогда придет конец. И вы помните, я не раз говорил, не раз повторял, что Евангелие Царствия – это Евангелие, которое воцаряет Христа и становится Христос царем моей души. Уже я новая тварь, древнее прошло, я уже не грешу. Вот какое Евангелие Царствия. Не того царствия, о котором говорят, когда кто-то умер, даже пьяница. Царство ему небесное. Это не то Евангелие. Это Евангелие Царствия здесь, на земле, в душе, среди народа Божьего. Господь должен иметь свое царство. Он должен господствовать в душах членов этого царства. И каждый человек должен быть членом этого царства не по, как говорится, умозаключению своему, а по факту жизни без греха. Если Христос царь души, как же я сатану буду слушать? Так вот, когда будет Евангелие Царствия, то есть Евангелие святости Божьей, проповедано всем народам, не просто проповедано и рассказано, как это достигается. И когда люди уже определятся, кто за, кто против, тогда только придет конец. Если с начала периода 1260 дней, о чем написано в Откровении 13 главы, да, Это периоды гонения, период власти Антихриста, да? Если с начала периода 1260 дней и указа мирового правительства народу Божьему надо будет бежать подальше в горы, я уже так скажу, к Агафье Лыковой, да, думаю, знаете, слышали, да, там где-то в Алтайских горах, кажется, сбежали когда-то семейство староверов, да, и так они не знали, что и война была, и не знали вообще, что творится в этом мире. Так вот, если нам придется сбежать туда, то как можно объяснить следующие места Писания, относящиеся к последнему времени? Представьте, мы сидим в горах, а каким образом вот эти стихи, что я сейчас прочитаю, каким образом они будут исполняться? Я вам сейчас быстренько не буду там объяснять все, как говорится, подробности этих стихов, а именно в этих стихах, ну, на что нужно обратить внимание. Значит, первое место, Откровение 10 глава, 7 по 11 стих. Ну, там седьмой ангел вострубится и так далее, голос неба и так далее. Там книжку съешь, а в усах сладкое, в чреве горькое, а потом последний стих, 11. И сказал он мне, тебе надлежит опять пророчествовать о народах и племенах, и языках, и царях многих. Заметьте, пророчество тебе надлежит. То есть людям говорить правду, чем мы закончим, если будем идти вот таким путем, каким до сих пор шли. И что нужно делать, чтобы изменить свою судьбу. Это одно место. Дальше. Откровение 11 глава с 3 по 8 стих. Начинается там, помните, «Дам двум свидетелям моим». Я сейчас не буду толковать два свидетеля эти, да. «Дам двум свидетелям моим», как бы Бог говорит, да. А они будут пророчествовать, заметьте, 1260 дней. Это время власти зверя из моря, то есть время мирового правительства, власти Антихриста. Они будут пророчествовать 1260 дней, заметьте, не сбегут и не спрячутся, а будут пророчествовать 1260 дней, будучи обличены во вретище. То есть, что такое вретище? Ну, как бы горе, страдания, гонения, тюрьма, сума, побои, издевательства, клевета. Вретище – это как бы, знаете, вот, когда у кого-то кто-то умирал, на душе тяжело, вот одевали вретище, так внешне показывали скорбь. То есть, это так образно сказано, что два мои свидетеля не убегут и не спрячутся. Ну, вы понимаете, да, тут я написано «два мои свидетеля», и вы думаете, два будут говорить, а 139 тысяч там без двух свидетелей, да, ну, 144 тысячи, отнимите два человека, да, и вот то количество убежит и спрячется. И дальше седьмой стих я проскакиваю, чтобы время не занимать. «И когда кончат они свидетельство свое», это седьмой стих, «зверь, выходящий из бездны, сразится с ними и победит их, и убьет их». Вы видите, да? Не спрячутся, будут пророчествовать, будут свидетельствовать и будут убиты. Ну, дальше пишется, что они там воскреснут, но трупы их оставят на улице великого города, который духовно называется Содом и Египет, где и Господь наш распят. Дальше. Откровение 12 глава, 6 по 8 стих. А жена убежала в пустыню. Вот смотрите, вот прочитать вот это. Да, вот она и убежала в пустынное место. Вот Елена Уайт об этом писала. Теперь слушайте. А жена убежала в пустыню, где приготовлено было для нее место от Бога, чтобы питали ее там 1260 дней. Это опять время гонений. Вот если шестой стих прочитать и больше не читать, то знаете что? Вот все, как только указ, деру даем, и все, и прячемся, сидим как мышки. 1260 дней. А на 1261, как победители в лавровых венках и звездами, и на небо. Седьмой стих. И произошла на небе война. Это вот это же небо, вот это жена. Это небо. Люди, небо на земле. Люди, живущие по законам неба. И произошла на этом небе, вот будем говорить, вот с этой женою, вот в этой пустыне, война. Михаил, то есть Христос, и ангелы его, вот эта жена, да, его воевали против дракона. ну, сатаны. И драконы, и ангелы его воевали против них. И не устояли, ну, дракон и ангелы его. И не нашлось им уже места на небо. То есть они не преклонились, ну, скажу так, пред Ваалом, да, пред сатаной. И оказались стойкими. Это где? В пустынях и в пещерах? Или, как говорится, в реальной битве? Следующее место. Откровение 12 глава 11 стих. Они победили его кровью Агнца. Вы слышите? Они, это люди, это 144 тысячи, да? Праведники. Они победили его кровью Агнца и словом свидетельства своего. И не возлюбили души своей даже до смерти. Ну, спрятаться там, может, смерти, как говорится, и не могло быть, допустим, да? Спрятались очень хорошо. А победили, это битва открыта, и свидетельствовали словом своим. Далее. Откровение 12:17. И рассвирепел дракон на жену, ну, если она спряталась, как же он пошел? Если она молчит, что свирепеть? И рассвирепел дракон на жену и пошел, чтобы вступить в брань с прочими от семени ее. Сохраняющими имеется в виду, идет война, их хотят убить, их преследуют, а они сохраняют заповеди и имеют свидетельство Иисуса Христа. Да, далее. Откровение 13 глава с 5 по 7 стих. И даны были ему уста, это зверю из моря, говорящий гордый богохульный, дана ему власть действовать 42 месяца. 42 месяца это 1260 дней, та же самая цифра. Далее. И отверз он уста свои для хулы на Бога, чтобы хулить имя его, и жилище его, и живущих на небе. То есть, заметьте, там и на Бога, и как бы на храм его, а храм его это мы, и живущих на небе. Ну что это, тут зверь на земле хулил ангелов, которые на небе? Речь идет о людях, живущих на небе, но ходящих пока что ногами по земле. Но живущих в атмосфере неба. Так значит, они на земле, потому и хула, потому и рассвирепел. И дано было ему вести войну со святыми. Слышите, если они спрятались, так какая война? И победить их, так спрятавшихся не надо, как говорится, побеждать. Это, знаете, есть такая поговорка, когда кто-то говорит, что если бы он меня догнал, я бы ему таких, говорит, отмотылял бы, что он, как говорится, в страшном сне выскакивал бы. Говорит, если бы он меня догнал, то есть я от него убегал, и говорю, что если бы он догнал, то он бы пожалел потом. Значит, если война со святыми, то никуда они не спрятались. Вот вы видели, я читал вначале, жена убежала в пустыню. Вот она как-то в пустыню убежала, а это пустыня, ну, вроде пустынные места, ну, да. Конечно же, выскочим мы не из огня в полыми, если будем бежать из города, то ни в ФСБ, ни в ЦРУ, ни в Интерпол. Сами понимаете, где-то между ними на более-менее расстоянии, но там все равно люди. И там все равно будем свидетельствовать. Если, конечно, будем. Дальше. 14 глава Откровения. Заметьте, это 144 тысячи. Агнец стоит на горе Сионе, с ним 144 тысячи. Далее. Сравнение. Шум какой. Услышал я голос с неба. Вот они, 144 тысячи, вот оно небо на земле. Услышал я голос с неба. То есть это сила проповеди этих 144 тысяч, которые будут нести последнюю весь миру. Услышал я голос с неба, как шум от множества воды, как звук сильного грома. И услышал голос как бы гуслистов, играющих на гуслях своих. Они поют как бы новую песнь пред престолом. Я вам что хочу сказать, пред престолом ее петь не надо. Это просто речь идет, что пред престолом Бог как бы принимает дипломную работу. Или экзамен принимает. А поют песнь пред народами. Как бы новая песнь. Почему как бы? Потому что песнь старая. Убойтесь Бога, перестаньте грешить. Все проблемы человечества в грехах ихних. И пока не избавитесь от греха, на земле мира не будет. А мировое правительство это не для мира, это просто деспотия будет и все. Дальше. Я проскакиваю, чтобы не задерживать. Это те, которые следуют за Агнцем где? На земле, к чему Господь будет побуждать. Они следуют за Агнцем, куда бы он ни пошел. Так я задаю вопрос. Этот ангел, который первую ангельскую весть, вот сейчас я прочитаю, будет нести, это он на небе или на земле будет нести? «И увидел я другого ангела, летящего посредине неба, который имел вечное Евангелие, чтобы благовествовать живущим на земле всякому племени, колену, языку и народу». Задаю вопрос, это уже было или еще будет? Ну, для кого-то было, я поздравляю. Для кого-то еще будет. Поздравлять пока рано. И дальше. «И говорил он громким голосом, кому? Убойтесь Бога. На небе, да? Нет, там все и так давно». Как говорится, в почтении к Богу, да? Людям на земле громким голосом убойтесь Бога, воздайте Ему славу. Почему написано убойтесь Бога? Вы же поклоняетесь не тому, кто сел на Его престоле и выдает себя за Бога. Убойтесь Бога, воздайте Ему славу. Наступил час суда. Окончательное решение сейчас произойдет. Сделайте выбор и поклонитесь. Правильно поклонитесь. Только нет, не головой вот так вот, знаете, кивнул. Как на Украине говорят, махнул, пусть косят, да? Все. А поклонитесь, преклонитесь, раскайтесь, перестаньте делать. Начните новую жизнь хотя бы сейчас, в эти оставшиеся немногие дни. Дальше другой ангел следовал за ним и говорит, пал Вавилон. Так это Вавилону надо говорить. Это в момент 1260 дней, да? Ну, что значит сказал, написано, пал Вавилон? Здесь очень просто написано. Там надо сказать правду о людях, о царях, о народах, о грехах. Кому поклоняетесь и почему? И вопрос возникает, за что ж таких людей будут любить вот такие люди, отвергающие святость? Вот потому и будут предательство, и будут сдавать, и будут убивать, и думать, что тем служит Богу. Против мира, возмутители спокойствия. Третий ангел последовал за ним, говоря громким голосом, кто поклоняется зверю, вот сейчас кто поклоняется зверю и образу и принимает начертание, тот будет пить вино. Не хотите Богу поклониться, поклонитесь зверю и образу. Но кто поклонится, чтобы вы знали, не говорили, что нас не предупредили. Ну представьте это мировое правительство, законы, гонения, вот такое говорить. Тут знаете, если не быть духовным, так и вправду захочется спрятаться. И написано, в это время, здесь 12 стих, здесь терпение святых. И задаю вопрос, в пещере? Или вот среди людей во время проповеди, здесь терпение святых, соблюдающих заповеди Божьи, веру в Иисуса. Далее. Откровение 15:2. И увидел я как бы стеклянное море, смешанное с огнем. И победившие зверя, слышите, это же не в пещере, не в горах, не преступных. Победившие зверя и образ его, и начертание его, и число имени его. Заметьте, это период 1260 дней. Стоят на этом стеклянном море, держа гусли Божьи, и там поют песнь победы. Помните еще стих. «Побеждающий сядет со мной на престоле моем». Как и я победил. И вопрос. Так кого же мы победим, если мы все дружно сбежим? «И повел меня...» Следующее место. Откровение 17, 3 по 6. «И повел меня в духе в пустыню, и я увидел жену, сидящую на звере багряном». Ну и дальше описание. 6 стих. Я видел, что жена упоена была кровью святых и кровью свидетелей Иисусовых. Это те, которые сбежали, или те, которые проповедовали, невзирая ни на что, последнюю весть? Далее, Откровение 17:14. Они будут вести брань с Агнцем, и Агнец победит их. Ибо он есть Господь господствующих и царь царей. Теперь слушайте. Это вроде Агнец будет вести эту битву, это брань. А написано, и те, которые с ним, то есть он как полководец, а это его полки, да? И те, которые с ним, суть званые, избранные и верные. Вопрос опять, в пустынях и пещерах или на поле брани. Далее. Откровение 18:1-4. Я уже сейчас просто прочитаю. «И увидел я иного ангела, сходящего с неба, имеющего власть великую, земля осветилась от славы его. И воскликнул он сильно громким голосом». Обратите внимание. В пустыне нет смысла. В пещере нет смысла громко там что-то кому-то кричать. А тут заметьте, во всеуслышание, громким голосом говоря: «Пал, пал Вавилон». То есть это приговор. Это то, что пророки говорили в ветхозаветнее время, что вот за то будет вам то-то, то-то, и за то этих пророков, кого пилили, кого в яму бросали, кого убивали. Значит, пал Вавилон, великая блудница. Это речь о чем идет? Блудница, проститутка. Это люди, это надо будет такое сказать. Ну, не обязательно этими словами, но смысл, чтобы был понятен. «Сделался жилищем бесов и пристанищем всякому нечистому духу». А ведь люди говорят, будут говорить: как Христос на земле, он уже в Иерусалиме сидит. Ты что? Что ты несешь пургу? А надо будет сказать, это работа бесов. Вы сделались жилищем бесов и пристанищем всякому нечистому духу. Ну, речь идет о нашей греховной натуре, что мы остались, какими были. И 4 стих. «Выйди от нее, народ мой, чтобы не участвовать вам в грехах ее и не подвергнуться язвам ее». И последнее место на сегодня уже, да. Откровение 19:6-14. Ну, я не буду читать 6 стиха. Там, знаете, наступил брак Агнца, жена его приготовила себе, дана было ей облечься, там кто это, что это. Читаю 13 и 14 стихи. «Он был», это о Христе речь идет, «он был облечен в одежду, обогренную кровью, имя ему Слово Божие». Задаю вопрос, так Христос, что буквально будет на земле, и его будут колотить и бить, и одежда пропитается его кровью? Да нет, он на небе. Но вы помните, я вам говорил, знамение на небе, гора, Сион, Агнец и народ Божий, и это называется небом. Речь идет, что Христос не будет обогрен кровью, ну, будем говорить, видимым образом. В лице своего воинства, которое на земле будет воевать. Воинства небесные следовали за ним на конях белых, облеченные в весон белые и чистые. И их будут бить, я уже так образно говорю, а кровь будет брызгать на Христа. И он будет в обогренных одеждах. Помните слова? «Что вы сделали одному из наименьших сих, то сделали и мне. Если посетили в тюрьме моего человека, то вы посетили меня. Но если вы били моего, то били меня». Не забудьте. Все, я на сегодня заканчиваю. Думаю, что здесь тоже понятно. Я не говорю здесь, знаете, никто это из людей не скажет там в отдельности, кого что ожидает в момент этого времени, да. Ну, кто-то, может, и не будет говорить, потому что не будет уметь, ну, там сказать как-то. Но каждый будет спрошен, ты за или против. А этого никто не избежит. А что будет, как будет, вы сами понимаете, тут не мне и вообще кто-либо из людей скажет там точно, что будет с каждым. Может, где-то что-то, кто-то меньше пострадает, кто-то больше, кто-то вообще, как говорится, распрощается с жизнью, да. Ну, я вам что хочу сказать. У нас вопрос стоит, как говорится, не заниматься этими подсчетами, кто, где, куда и как попадет, да. У нас вопрос, наверное, заключается в том, ну, будем ли мы верными Богу или нет. И я думаю, из того, что мы сейчас прочитали, я думаю, вы поняли, что убегать уже тогда, во-первых, это будет нечестно, что же это за воинство небесное, которое деру дало с поля битвы. Это будет неблагородно, потому что люди будут погибать в неведении. А мы сбежали, и проявили верность Богу и сбежали подальше. Вы сами понимаете, насколько это нелогично. Я вам вот прочитал, мог бы еще что-то читать, я думаю, и хватит и этого даже. Это прямо стихи, которые указывают на последнее время. Тут даже и цифры эти, пророческие периоды, да, чтобы мы поняли, что действительно и богатый, и нищий, и великий, и малый, все определятся. И определяться, будем говорить, ну, действительно, на поверке, кто есть кто. Всего хорошего. Божьего благословения всем вам. И до следующей встречи, которая у нас будет с вами завтра. Оставайтесь с Богом.